Эпизодий второй.
Безбожие не более чем заблуждение, зато суеверие, порожденное заблуждением, болезнь. Плутарх Хиронейский о суеверии.
Не заваливайся, назад не вали ступица, колени согни.
Последний поворот Ликий прошел достойно. Завершив финальный круг, он остановил колесницу. Лошади с готовностью повиновались. Тощие клячи насчет остановиться они всегда были не против. «Амфитрион, твоя очередь!» Спрыгнув с колесницы, Ликий прошел мимо. Дуется, воротит морду. «Из-за чего?» — спрашивается. Ответ амфитрион знал — из-за дедушки. Вечно им дедушка Персей виноват. И амфитрион за компанию. Дедушка их мамку пожалел, а они — дураки неблагодарные. Жена Спартака пришла в себя тем же днем к вечеру. Она ничего не помнила. Вышла во двор, в нос шибанула винным духом, очнулась на лежанке. Спартак строго-настрого запретил рассказывать жене правду. Обошел соседей.
«Проболтайтесь, язык вырву!»
Никто не усомнился, вырвет, даже с одной рукой, даже вовсе без рук. «Тебе солнце голову напекло, Кениска!» «А вино? Дух такой в глазах помутилось!»
«Пифосы и знавпли везли, один у ворот разбили!»
Примечание. Пифос. Большой широкогорлый кувшин — для хранения продуктов. Конец примечания. «А что с тобой, Спартак? Рука, лицо?»
«В харчевне подрался, пустяки, заживет».
«А где же наш младшенький Кровиночка?»
«Горе у нас, Кениска. Бродячая собака взбесилась, кинулась на Полифемку. Ты поплачь, легче станет. А я пойду, дела у меня».
«Что за дела, Спартак, когда горе дома?»
«Такие дела, что надо идти».
Скоро уж неделя, как Спартак в походе. В Полестре его заменил Деметрий, старый, старше дедушки. От шеи до лодыжек Деметрий зарос курчавой, угольно-серебристой порослью. Сплетничали, что мамаша родила его от сатира. Еще лет пять назад он учил юнцов оружейному бою, но потом ушел на заслуженный отдых. В колесничном деле Деметрий разбирался слабо, что не мешало ему корчить из себя знатока.
— Спину держи, кувыркнешься через бортик.
— Сам знаю, — амфитрион хлестнул лошадей вожжами. Клячи тронулись с места, сперва с неохотой, а там, почуяв злость возницы, прибавили ходу. Дощатый пол затрясся под босыми ногами. Одна доска держалась на честном слове. Перила кузова по бедро взрослому мужчине мальчику были до пояса. Насчет кувыркнуться это старик прибрал. Впрочем, однажды я вырасту.
«Плечи не напрягай!»
Неслась навстречу дорожка малого ипподрома. Ветер хлестал по щекам. Слезились глаза, хрустела на зубах пыль из-под копыт. Деметрий что-то кричал вслед, но мальчик оглох для наставлений. Целиком отдавшись скачке, он уже ощущал тяжесть шлема и боевого доспеха. Ряды врагов все ближе, солнце сверкает на жалах копий. Враги прячутся за щиты, им страшно. На них мчится гордость Теринфа, герой Амфитрион счастливый. Рядом с героем на колеснице дедушка Персей. Сейчас дедушка станет без промаха разить врагов, а внук будет прикрывать ему спину. На повороте колесницу занесло, и она встала на одно колесо. Амфитрион всем телом качнулся в бок, восстанавливая равновесие. Проклятье! Опрокинуться то-то позору было бы! Миг, и до мальчика дошло. Он в
впервые сделал поворот на одном колесе.
«Ух ты!»
— оценил чей-то восторженный бас.
«Болван!»
— согласился старый Деметрий. Позади старика стоял Тритон. Грязный, осунувшийся, дурачок с восхищением разглядывал мальчика, подъехавшего к ним. Сходя на землю, амфитрион даже застеснялся. Вот если бы на него так посмотрел учитель Деметрий, а лучше учитель Спартак... «Болван!» — повторил Деметрий, и у амфитриона счастливого отлегло от сердца. «Значит, бить не станет».
«Сопли подбери! Ишь, лыбится! Расшибешься, мне твой дед все кости переломает!»
И махнул рукой.
«На сегодня все. Распрягайте лошадей!»
Обычно никто не хотел возиться с клячами, но не в этот раз. Близнецы-спартакиды бегом кинулись к колеснице. Похоже, они готовы были хоть конюшню чистить, лишь бы подальше от амфитриона. «И пусть», — подумал мальчик, — «пусть этим дуракам будет хуже. Еще увидим, кто из нас проклятый».
«Вернулись?» «Ага», — кивнул Тритон. «Наши все живы?»
«Наши»,
— Тритон наморщил лоб, загнул 1-2 корявых пальца.
«Все, да».
«А это что у тебя?»
«Тирс, трофей».
Примечание. Тирс. Жазл, увитый плющом и виноградными листьями, увенчан шишкой пинии, атрибут Диониса и его свиты. Конец примечания.
В руках Тритон держал грубо оструганную палку. На конец палки была насажена сосновая шишка. Ниже прилипли обрывки засохшего плюща. «Рассказывай».
«Ну, мы их искали, и это... нашли, значит».
Парабаса. Вакханки паутинной горы. Дубины было жаль. Тритона душила вакханка. В спину впивались мелкие камешки. Воздух отмерялся скудными порциями, а он все жалел о главном, об утраченной дубине. Ее Тритону дал великий Персей. Вначале Тритон хотел копье. Оно было красивое, с древком из ясеня, с наконечником, похожим на девичью ладонь. Но великий Персей сказал, что Тритону копье ни к чему, и вырезал ему дубину, сучковатую, тяжелую. Тритон взмахнул дубиной и понял, что да, это оно. Дубину он в щепке расколотил и скалу, промахнувшись по верткому сатиру. Рядом уже валялись 2 сатира, по которым Тритон не промахнулся. Гаденыш заплясал, заухал филином и поймал в бок копье, брошенное Спартаком. Фракиец не соврал, ему вполне хватало одной здоровой руки. Со злости, желая отомстить за дубину, Тритон врезал раненому кулаком между рожек. Шея сатира хрустнула, и он умер. Тритон плюнул на человека-козла, обернулся к своим попросить Персея, чтобы вырезал ему новую дубину, и охнул, согнувшись в 3 погибели. Копыто размером с добрую миску угодило парню в живот. Вакханок они нашли на 5-й день. Великий Персей вконец загонял тиренцев, привыкших к палубе. Ночами Тритон плакал, так болели ноги. Папаша молчал и скалился, жутко, по-волчьи. Отряд Горгон рыскал по каменистым дорогам Арголиды, забирался в ущелья, похожие на пчелиные соты. Так они были изрыты пещерами, несся вдоль русла Иноха, пересохшего летом, едва не сгинул в болотах Лерны. Когда они добрались до Лессы, поселка на границе с Эпидавром, Персей больше часа провел в храме Афины, нищим, украшенным лишь деревянной статуей богини. Он молился один, запретив спутникам не только переступать порог святилища, но и приближаться к нему. «Наверное, — подумал Тритон, — сын Зевса спрашивает у божественной сестры, куда нам идти дальше». И впрямь, оставив Лессу за спиной, Персей без колебаний повел отряд на Паутинную гору. Там и нашлись в Акханке две дюжины женщин, нагих или в рванье из лисьих шкур, дюжина гогочущих в стельку пьяных сатиров, а еще, чтобы они сдохли, трое кентавров. Один из этих гигантов, матерый гнедой жеребец, только что легнул беднягу Тритона. Брюхо прилипло к хребту, парень упал на колени, и на него с разбегу кинулась Вакханка. К счастью, кентавр не пришел ей на подмогу. Тритон уж не знал, почему. Он без усилия разгибал бронзовый крюк для вертелов, но не мог оторвать от себя пальцы безумицы. Чувствуя, что слабеет, Тритон из последних сил ударил Вакханку ладонями по ушам. С детства он дрался в портовых харчевнях, наградил глухотой немало взрослых морячков. Вакханка, изви ее в печень, даже не заметила удара. С шеи женщины, намотанная в два витка, свисала дохлая гадюка. Башка змеи едва не угодила Тритону в рот. Он завопил от отвращения, откуда и воздух взялся, и понял, что дышит. Вакханка обмякла, валясь на камне. «Вставай!» — рявкнул Персей, выдергивая из спины убитый меч, кривой и узкий. «Вставай, дурак, живо!» Тритон привык слушаться. Он встал, подобрав камень из тех, что побольше, но в нем больше не нуждались. Бой закончился. Кентавров завалил сын Зевса, вспоров им глотки, а с остальными справились горгоны. Папаша тоже был цел, только ухо оборвали. Тритон не знал, что Персей велел присматривать за новичками и порадовался за героического папашу. Позже, когда отряд встал стоянкой у подножия горы, Тритон сбежал. Нет, не из страха. Он хотел подобрать остатки дубины, показать их великому Персею и попросить, чтобы вырезал точно такую же. Дубину он нашел и порадовался, а еще нашел кентаврика, живого, молоденького, вряд ли старше самого Тритона, и не знал, радоваться или бить. — Ты чего? — на всякий случай спросил парень. — Ничего, — кентаврик попятился. В руках он, бледный как смерть, держал увесистый мех. В недрах меха что-то бултыхалось, должно быть, вино. — Ничего себе вино! — подумал Тритон, если кентаврик, спрятавшийся от горгон, рискнул вернуться. — Тебя как звать?
— Фол.
— А меня Тритон.
— Ага, я пойду, да?
Тритон вздохнул, глядя на обломки дубины, и разрешил. — Иди, ты это, ты зачем вернулся?
— За вином, — сказал честный Фол. — Хорошее вино. Жалко.
Примечание. Фол, сын Селена, наставника Диониса и нимфы Мелии, в юности спутник Диониса. Через много лет Фол, живущий отшельником в горной пещере, угостит Геракла вином от первых дионисовых лоз. Пьяный Геракл перебьет всех местных кентавров, явившихся на запах вина, а сам Фол будет смертельно ранен ядовитой стрелой героя. Конец примечания.
«Ты, значит, за вином, а я за дубиной».
«Я пойду?» — напомнил Фул.
«Ты лучше скачи подальше, чтобы не нашли».
Кентаврик кивнул и ускакал.
«Зря, да?»
«Что зря?»
«Надо было его прибить».
Тритон, не моргая, смотрел на мальчика. Низкий лоб дурачка собрался морщинами. Мертвая зыбь качала одинокую ладью мысль. Чувствовалось, что мнение Амфитриона для него очень важно. Какие волны ходили в сознании Терренца — загадка, но
амфитриона он возносил на высоту, плохо объяснимую даже для дельфийского оракула.
— А он был в зените вакханалии? — спросил мальчик.
— Кто?
— Ну, кентавр. В зените или на излете?
Вот тут Тритон заморгал, словно заново научился этому делу.
— Не знаю.
— Он безумствовал?
— Нет.
— Если бы ты причинил ему боль, он бы излечился?
— Надо было, — просиял Тиренец, — дать ему по шее.
Амфитрион насупился. Рецепт дедушки Персея не срабатывал. Ну, вакханки-то явно находились в зените, иначе дедушка не кинулся бы их убивать. А глупый кентаврик, он и вовсе обычный, если верить Тритону, за вином вернулся, не побоялся.
— Ты правильно поступил, — кивнул мальчик. — Ты молодец.
И, глядя на Тритона, переполненного благодарностью, испытал стыд. Сам амфитрион был не уверен, что Тиренец поступил правильно. Представив себя на месте Тритона, внук Персея аж зажмурился от неопределенности.